Я имею записанную его фамилию, но я... Хорошо, спасибо.
Лишний,
хорошо. Хорошо, нужно тишину теперь, пожалуйста. Будем начинать. Хорошо, я начинаю теперь. То когда мы говорим, что это наука, в процессе герменевтика это исследовать принципы, то значит, эти принципы тогда будет для нас помощь, чтобы понимать законы, размышления, язык, факт, результаты. Это, где мы ее называем тогда наука, то там будут принципы. В течение этой недели мы будем их напоминать. Это снова будет помощь, чтобы иметь методику, чтобы тогда исследовать Писание. Когда мы говорим, что это есть искусство, тут мы хотим сказать, оно нас будет учить, как применять эти принципы. То значит, тут мы тогда говорим, это будет в практической форме. То значит, это не будет тогда теория, но теперь мы ее будем переводить в нашу жизнь. Это практика. То значит, оно будет иметь ценность, потому что оно будет в нашей жизни ежедневно. То значит, мы говорим наука и искусство тогда, что эти обе аспекты находятся у герменевтики. Теперь, чтобы это делать, есть другой термин, что потребляется. Это работа проповедника. Это работа тоже студент Библии. Это есть это слово «экзегетика». То значит, это слово греческое. Это процесс, как это сделать, этот процесс герменевтика. Это просто термины, но богослов их используют. И вы будете их встречать в разных комментариях. Если будете комментарии МакАртера читать, я уверен, что эти слова там будут потребляться. Потому что это процесс необходимый в приготовлении проповеди. Но это тоже должно быть в практике этого, кто изучает Библию как студент, серьезно. То значит, когда мы говорим экзегетика, это хочется сказать, я прихожу к заключению, что этот текст говорит, что этот текст назначает. Я даю объяснение, это экзегетика. То значит, МакАртур, когда он в понедельник утром входит в его офис у церкви, самое первое, что он делает, это проводит молитвы с Господом и напоминает Господу, что следующие стихи будут эти стихи, что он будет готовить для проповеди. И он уже просит Господа, чтобы ему открыл что-то новое о нем, чтобы он мог видеть Бога в новой форме, чтобы когда он начнет этот процесс экзегетика, трудная, серьезная работа, и этот процесс тогда будет через герменевтику и так дальше, он уже просит помощь от Бога. То значит, это серьезная работа. Экзегетика тогда будет исследовать все возможности в этот процесс, чтобы знать, что текст говорит. То знаете, иногда оно возьмет историческое, иногда это будет литературное, и мы будем проходить эти все пункты, будет много деталей. Но процесс, братья, а вот что мы сделаем эту неделю. Мы будем один текст использовать. И мы будем эту методику проходить. И когда мы кончим пятницу, вы будете иметь конспект от все, что мы сделали всю неделю. Это не для студента, кто учится. Это больше для проповедника, чтобы уже иметь конспект. Потому что студент Библии, он будет все это делать, кроме последний конспект. А конспект – это чтобы уже других учить. Тогда нужно уже иметь конспект, чтобы передать эту истину, что ты уже применил в своей жизни. то тут будет весь этот процесс. То есть, если вы хотите, вы можете уже размышлять этот текст. Первое послание Петра, 3 главу, первые 7 стихи. И буду использовать другие места как примеры, но это будет главный текст. И надеюсь, что мы можем хоть это выполнить. Нормально, я стараюсь взять 5 разные места. Но я уже от опыта знаю, что невозможно все это вместить в одну неделю. То я буду стараться только один текст, что так, весь процесс пройти с вами. Поэтому будет много бумаги в течение недели. Но собирайте их. И к концу недели не делайте шашлик, но сделайте папку, чтобы потом можно еще лучше видеть этот процесс. И надеюсь, оно будет вам помощь указывать. Теперь, кончите эксегетика, тогда теперь есть другое слово, что потребляется, это есть экспозиция. Это, что проповедник делает, когда он проповедует. Это теперь публично, что он изучал лично. То тут эти две аспекты. Хорошая проповедь – это экспозиция. Это теперь взять истины и передать другим в форме, чтобы они могли понять, что текст говорит, чтобы применить. Чтобы когда они уходят из собрания, они знают, что они должны делать, это, что они слышали этот день. Потому что проповедь еще не кончен. Проповедь кончен, когда они применят эти истины в своей жизни. Привычка есть такая. Проповедь кончился, они только на трамвае, или автобус, или в машине, и уже съели пастора. Потому что уже его рассуждали, и на кости разбили, и все. Как он плохо говорил, это как он имел смело говорить. Он, наверное, говорил про эту семью, потому что я видел, он посещал их, и вы знаете как. И пока домой доедешь, уже телефон русский действует. Это коммуникация сплетни везде. И если поедешь в Хабаровск, они там уже услышали тоже. Просто удивительно, как этот телефон работает. Но что мы хотим, это когда члены уходят из собрания, чтобы они размышляли, как я должен применить эти истины, потому что я был на собрании. Можно еще одно добавить. Когда пастор делает экспозицию Писания, это славит Бога. Потому что оно говорит теперь членам, кто Бог есть, что Писание говорит. Но теперь я ответственно, чтобы применить эту истину в своей жизни. Серьезное дело, серьезное дело. И можно здесь сказать, если плохой проповедник, если он хоть текст прочитал, что-то уже можно научиться. То значит, он может ничего не скажет, но все равно Слово Божие должно остаться. Слово Божие должно говорить. И можно еще одно добавить здесь. Мы поем у церкви. Я практикую одно, потому что не умею петь. Знаете, если бы я пел бы, то все пошли, знаете. Но я люблю музыку, люблю слова. Ну а вот что я делаю, я все время размышляю, что поется. То значит, много раз я размышляю и думаю себе так, писатель это написал, что он имел в виду, какой текст из Библии он потреблял, какое богословие, мысли он хотел передать, и все. И я размышляю это все. То с музыкой поют, и я в такой форме поклоняюсь Богу. То использую это время в такой форме. Но петь я не могу. С удовольствием дома пою, когда никого нету. А так, к сожалению, голос нету. Я такой, что голос больше как бас. Но если тенор сидит со мной, я уже тяну как тенор. Знаешь, но не идет голос. Ужас. Хорошо, продолжаем. Когда мы смотрим на эти определения, я вам оставил таблицу номер 1. Это что просто было написано там на русском языке, чтобы вы могли тогда это исследовать. Это бесплатно, хорошо? Это подарок для вас. Не будет на экзамен, но эти термины вы будете их встречать. То знакомьтесь с ними. То значит, чтобы экспозиция была эффективная, тогда нужно хорошую эксегетику делать. Но раньше, может быть, экспозиция, нужно вложить труд, чтобы делать эксегетика. То значит, много хочет уже готовый торт, уже угощать других с ним, но они еще не сварили, не спекли, не сделали, но уже хочет представлять. Это большинство проповедей, как даются. Потому что, чтобы приготовить торт, какая работа нужна? Ну, я не скажу, сколько яйца, сахар, муки и все другое, дрожь, сколько оно должно там находиться под это полотенце, пока оно поднимется, потом что будешь делать с ним, все зависит, что ты хочешь спекти. Но сколько работы. И больше труд вложит хозяйка, тогда лучше оно есть. И поэтому с дрожди, если что такое будет пекти, вы знаете, сколько работы это берет, сколько времени это берет. Но результат... Я люблю, когда с маком еще там... О. Но знаете, большинство проповедников что делают? Они просто берут все и дают. Ну попробуй кушать, знаешь, яйца, мука еще нехорошо повернули. И даешь, и не понимаешь, почему люди не хотят кушать? Что ты им дал? Экспозиция – это результат... Экзегетика. Но экзегетика теперь уже в духовку вложила, и уже вытягиваешь из духовки, а теперь ты делаешь эту презентацию у собрания. Это громадная работа. Но нужно ее так передать, что люди теперь хотят кушать. Пастор должен так проповедовать, что люди хотят слушать Слово Божие. А они имеют жажду, чтобы получить. Люди тогда будут приходить на собрание, и они будут иметь блокнот, чтобы писать. Потому что они замечают, что прозевают все, что он скажет, они хотят дома еще прочитать эти стихи, эти места. И знаете, какую радость это дает пастора, когда замечает, что члены теперь хотят записывать его проповеди, потому что знает, что там такое-такое место, бабушка не может уже приходить на собрание, но она должна это слушать тоже. А там есть один старик, он уже не может приезжать на каждое собрание. А там есть один, если бы он услышал, он пришел бы тогда. Это ответственность пастора. Так приготовить этот торт, что они хотят его кушать и облизывать их пальцы. Но знаете, много проповедей такие, что... Знаете, кто хочет сырые это муку и яйца кушать? Ну, вы меня понимаете, это практическое, как мы это объясняем. То значит, это процесс, экзегетика. Это невидимая работа, что делается дома. Или там, где мы занимаемся. То значит, я тогда должен этот труд вложить, и оно нелегко. Это где суббота приходит, и я должен проповедовать воскресенье, и я еще хотел бы один день-два, потому что еще хотел бы поработать над ним. Но уже нужно проповедовать. И когда едешь на собрание, уже говоришь Богу, я все сделал, что могу, с твоей помощью приготовил, теперь я твой сосуд, делай свою работу. И тогда, когда станешь сзади кафедры, и начинаешь проповедовать, ты инструмент Божий. И Бог делает свое дело тогда. Ты только инструмент. И если кто-то хвалит, вы не принимаете это. Вы знаете, это не вы. Это Бог свое делает. И так процесс идет. И тогда есть радость. Тогда есть радость. И знаете, это в чем церковь нуждается в настоящее время, как никогда. Церковь не нуждается в новой программе. Она не нуждается, чтобы там что-то особенное делать, чтобы заинтересовать людей. Люди имеют жажду для своей духовной жизни. И только одно, что может выполнить эти нужды, это Слово Божие. Но Слово Божие, что мы трудились, чтобы понять и им объяснить, чтобы они знали, что делать теперь с этой Писанием. Иногда... Вы скажете проповедь, что не понравится, потому что оно режет, очень больно. Слово Божие глубоко коснуло внутреннего человека. Но когда есть постоянные проповеди, тогда это принимают, потому что это Бог говорит тогда. Это не потому, что проповедник хочет бить их. Это Слово Божие хочет коснуть к внутреннему человеку и говорить к внутреннему человеку, потому что это есть нужда. И каждый из нас нуждается в этом. То значит, я могу жить святую жизнь, жить примерную жизнь всю неделю. А если воскресенье, Бог хочет говорить, что еще есть недостатки моей жизни, Он будет использовать это слово, и оно врежет. И я буду благодарный Богу. И буду говорить спасибо, потому что это необходимое для моей духовной жизни и рост. Не потому что проповедник теперь хотел на больное место меня бить, но потому что Бог мне говорит. Но это когда проповедник постоянно проповедует. И пища готовая. Тогда люди наслаждаются. Слушайте, если бы вы знали, бы МакАртур был бы здесь в воскресенье, кто из вас пришел бы? Почему? А? Почему? Не нужно ответить, но вы поняли. Потому что вы знаете, что будет приготовленная пища. Будет что такое, что нужно послушать. Будет что-то, что можно взять. Слушайте, я смотрю на некоторые книги, знаете, я имею свои, что я очень люблю. Большинство это старинные такие. То есть я могу приобрести новую книгу, скажем, от 1800 года, там какой-то писатель, что я люблю. О, это золото. Почему? Потому что я знаю, что теперь я буду заниматься, сколько я могу получить. Потому что этот человек духовный, этот человек близко к Богу, этот человек интимный с Богом. Я там что-то получу. А сегодня я вхожу в магазинах, там, где продают духовную литературу, мне только что делается внутри. Потому что вижу, сколько барахло, мусор. Так мало хорошее, так мало. То теперь нужно так искать, чтобы найти что такое положительное и здравое. Но сколько теперь просто сыплет на нас. Правду сказать, нужно ее мусор, много эти книги, знаете. Ну, продают, хороший бизнес. И сейчас, знаете, самое главное издательство в Америке, язычники научились, что между верующими это хороший бизнес. То значит, некоторые главные, самые главные издательства духовные теперь светские люди управляют. Почему? Потому что хороший приход. Но они тоже знают, какие книги люди купят. Это что по-плотскому. Знаете, что по душе. Не по-духовному, потому что люди хотят это, что гладит их. То значит, напиши книгу и говори, какой он хороший человек и так далее. Эти книги продаются. И сегодня больше сказки продают, чем проповеди. Потому что люди хотят, знаете, эти романы читать. То значит, там, где раньше были 3-4 рады духовной литературы, здравые, богословские, теперь их нету. Теперь романы продают, а где-то там в угол под пыли можешь найти там некоторые здравые духовные книги. Это что делается теперь? Но бизнесмен, они понимают, где приход есть. То теперь светские люди руководят. Кто духовную музыку руководит в Америке теперь? Тоже светские люди. Но там есть некоторые еще верующие руководят. Большинство это и светские люди руководят. Но они знают, какую музыку и какие слова люди любят. То значит, тут контракты теперь подписаны, что теперь духовная музыка, не знаю, чья она духовная или нет. Но продают. Я вам могу записывать радиостанции из Америки, духовные. Но знаете, если бы я вам дал бы кассет А, Б, В и сказал бы, выбирай, какая светская, какая духовная, вы не смогли бы различать. Вы не смогли бы. А слова слушать, вы будете думать, что оно говорит про кого-то он любит, или это он говорит, что он любит Христа. Есть сомнения, не знаешь. Потому что так слова написаны, что можешь так и так думать. Но тогда на светские программы эта музыка играется. Бизнес. Но когда мы приходим, знаете, к толкованию Слова Божия, это в чем церковь нуждается. Но это работа, это работа. Знаете, тут можно остановиться бы и говорить тоже насчет пастырской работы немножко, потому что это включается здесь. Но это первый долг пастора. Если он руководит церковью, это его номер один ответственность и обязанность готовить проповеди и учить. Но если он это не делает, он должен исследовать, что он делает, что не должен делать. Один пример. Дегтярен, когда был пастором, одно он заметил через короткое время, что он был хороший таксист. Я был пастор, но еще лучше таксист. Потому что если нужно куда-то ехать, то пастор повезет. Он ничего не делает все равно. То значит, нужно в больницу поехать, или доктору, или где-то посетить. То звонит Дегтяренко, повези меня. Ну, ты работник церкви, а ты на содержание, то тебе дают зарплату, то ты должен работать. Пока они не поняли, и я не понял, что это не моя работа. Моя работа — готовить проповеди, готовить лекции, готовить для воскресной школы, готовить, чтобы с молодыми. И тогда я в это вложил весь труд, больше труд. Ну, это уже другая тема делается. Но приготовление берет очень-очень много времени. Братья, может, еще другое скажу здесь. Чтобы готовиться как нужно, берет много энергии и силы. То значит, нужно находить время, где умственно можешь заниматься, где имеешь энергию, имеешь усилия. Я всю жизнь должен работать, нести духовный труд и учился. Я по-другому и не знаю, я такие условия имел. То значит, я понимаю, что это есть работать, быть утомленным физически, но тоже нести труд духовный, а еще готовиться. Сегодня я не смог бы это все сделать, я уже не имею эти силы. Когда молодой, мог тянуть, теперь не могу. То теперь нужно еще больше исследовать приоритеты. То значит, я должен вложить самый главный труд в приготовление для лекции. Для каждой сессии, что провожу. И эти книги, что нужно теперь писать. Ну, это тебе весь труд идет. И иногда нужно отказываться от много вещей, хорошие вещи, но теперь уже не в силы делать, как раньше. То значит, тут уже делаешь приоритеты. Поэтому каждая церковь должна освободить на полное содержание свои пастыри и учителя, чтобы готовили эту пищу. Она берет столько работы. То значит, я не увеличиваю, когда говорю, что нужно 40 часов каждую неделю, чтобы готовиться. Это нужно. И когда пройдем этот процесс, вы поймете, сколько работы нужно вложить, но никогда не вкладывается, потому что никогда нету времени. И нету времени, тогда все время есть дефицит. А дефицит тогда из кафедры. И много раз и проповедник не виноват. Но если имеет приготовление и понимает процесс, он должен вложить этот труд. Ну, это я говорю вам, я говорю мне. И знаете, этот, кто занят, он все время найдет время. То значит, Бог дает тогда и силу, и энергию, и так дальше. Но если освобожденный на это, тогда это твоя ответственность перед Богом, перед церковью, и это делать. То значит, хороший студент тогда будет исследовать все источники, что возможно. Он будет искать все возможности, чтобы понять все, что там написано в этот текст. Он будет исследовать каждое слово и будет исследовать через симфонии и все эти другие места в Писании. Он будет изучать грамматику в этот контекст, что он изучает. И он будет смотреть и видеть, что в 1 до 5 стих одно предложение. Зачем столько стихов, чтобы только один главный мысль сказать. Тогда в грамматике структуру все это исследовать берет много работы и труд. Имеешь больше, чем один язык, тогда ты смотришь на русский, английский и смотришь, почему это слово здесь, а по-английски нет, или по-английски, по-русски нет. Тогда ты исследуешь еще больше, если возможность, греческий, если нет, через симфонию. Почему это слово здесь потреблялось, а здесь это слово. А это слово тогда, как оно потребилось в этот самый контекст? 2-3 стиха после этого. А как оно было в голове до этого, в голове после этого? И тут уже комментарий. Это берет много-много работы. Но какое богатство тогда. И оно живое тогда. И увидим, как первое послание Петра, как будем исследовать, как это оно есть. И если есть возможность, хотим видеть, что там другой перевод дает. Если имеете белорусскую Библию и владеете, имеете русскую Библию, и владеет. Если украинская есть, владеет. Если английская. Это что нужно делать тогда, если нет возможности, как греческий язык или еврейский язык. А потом источники. И они уже добавляются. Но много-много деталей тогда. И это все, чтобы делать хорошую экзегетику. Теперь, экзегетика – это техническая работа. То значит, нужно быть специалистом, чтобы этот труд вложить. Знаете, если ваша машина поломалась бы, вы Дегтяренко не давайте, чтобы ремонтировал. Знаете, что Дегтяренко может сделать? Он может открыть и посмотреть, интересный мотор. Я знаю, где масло добавлять, я знаю, где бензин ставить. Все. А если не работает, я говорю, не работает. Не знаю. Но когда мы говорим насчет Библии, я, может, не знаю ответ, но я знаю, где находить ответ. Я знаю, где копать. Я знаю, где трудиться. Я знаю, как свои методы и все эти инструменты использовать, чтобы находить ответ. И, братья, иногда студенты спрашивают вопросы, что я годами ищу ответ. А когда найду, о, это золото тогда, золото. А потом себе думают, почему студент это спросил? Ну, не знаю, но я получил благословение теперь. То значит, тут есть такие моменты, где студент что-то спросит, а потом ты копаешь, копаешь, копаешь. Там, где раньше не копал бы, а теперь, Знаете, как я смотрю на храм в Иерусалиме, и только вам дам понятие, что там есть разные названия, этот храм. Но тут теперь я заметил, что есть разные слова греческие. Раньше думал просто храм и все. Но есть разные слова. Одно, что касалось святое святых, а другое, где было общее, где все могли быть. Потом я видел, что Иисус Христос никогда не мог войти в святое святых. Но Он святой, но Он там не мог войти. Он только был в общей форме. А когда Он нас искупил, Он нас назвал что? Храм, храм Божий. Святой Дух живет у нас. Но это слово, что потребляю святое святых. Один студент меня раз спросил про это слово, а я тут начал работать. Слушай, сколько богатства тут. Вопросы. Я должен только одно осторожно быть иногда. Я должен сделать, скажем, план А. А начинаю работать, а вижу АА и АА1. И я вижу другие дорожки. Так хочется уже идти в другие дорожки. Но должен держаться в дисциплине, чтобы кончить свою задачу. То я имею много папки такие, что начинаю и с Божьей помощью буду возвращаться, чтобы еще развивать. Столько есть интересные места. Я только жалею, что времени хватит, пока Господь придет. То я включил, я уже студентам говорю, ну теперь уже 9 лет осталось. Я все время говорил, 10 лет мне еще осталось. Ну теперь 9 лет осталось. Я не успею все сделать, что имею как задачи, что хочу сделать, но имею план работы, чтобы за 9 лет еще некоторые вещи кончить. И что Бог добавляет, принимаю это как благословение от Него, еще другие книги, что не думал, нужно писать. Но помаленьку. Братья, это такая интересная работа, но она техническая, нужно быть специалистом. Это берет работы. Диплома это не дает. Диплома не дает. Вы можете герменевтику пройти и 5 получить. Это не значит, что вы еще практикуете герменевтика. Это специальность. Это всю жизнь будете ее изучать. Но когда делаете экспозицию, это теперь практическое. То значит, теперь от технического вы делаете практическое. Вы теперь не просите, чтобы Дегтяренко ремонтировал эту машину, вы теперь говорите, Дегтяренко, едь. И Дегтяренко, и поехал себе. И Дегтяренко знает, как у первой, вторую есть, и пятая есть, и до пятой. Уже буду ехать. Но чтобы там ремонтировать, что такое техническое, не понимаю. Пастор теперь говорит членам, ты не имеешь времени 40 часов заниматься и готовить эту пищу, но я ее приготовил. Слушай теперь, я тебе дам ее за 40 минут, внимательно принимая. Я оставлю вам стихи, чтобы вы потом еще размышляли. Но когда вы выйдете отсюда, я вам скажу, что нужно сделать, потому что вы теперь имеете эту хорошую пищу. Но это работа пастора. Это экзегетика, а теперь экспозицию, это есть практическое. То значит, лично я умоляю от Бога через этот процесс, чтобы узнать, что текст говорит, что я должен передать церкви. А когда я делаю экспозицию, я прошу, Бог, благослови твой народ, чтобы они получили необходимое для своей души. И каждая личность по-другому будет принимать эту пищу. но слово Бог будет потреблять. То значит, эксегетика – это фундамент. Экспозиция теперь – это в собрании или в классе. То значит, это работа. Ф.Ф. Брус, одна книга его на русском языке находится насчет Новый Завет. Он очень много пишет об этом. Он специалист на греческий язык. Но он тоже говорит, как важно это есть, чтобы сделать это эксегетика. Теперь, это таблица номер 2. Я только одно хотел, чтобы вы видели здесь, потому что там не мог это вложить стрелки. А вот тут еще есть. Передавали, но некоторые еще, может, ходили. Ну, а вот что хочу, чтобы вы заметили. Тут от внизу есть стрелки, что не мог записать в компьютере. Но стрелки хочет показать, что когда мы смотрим наблюдение и герменевтика, это процессы, чтобы тогда была экзегетика. От экзегетика она разделяется на двух частей. Тогда это будет теологическое или богословское и личное применение. Потом будет гомолетика или педагогика. А потом будет экспозиция, это наставление. Но цель самая главная, весь этот процесс, вы заметили, назидание. То значит, теперь это будет и благословение для церкви. То просто это в другой форме, чтобы дать этот процесс. Хорошо? И это один взгляд. Мы будем проходить процесс всю неделю, и эти термины все не будем потреблять, но будет один процесс. То значит, почему мы делаем эксегетику? Почему занимаемся с герменевтикой? Это чтобы было наставление лично и так само для церкви. То это будет целый процесс. Теперь, если я не потребляю все эти принципы герменевтики, я хочу обойти методику, я хочу обойти какие-то принципы, и тогда будет дефицит. Но можно признаться перед вами, когда вы будете это практиковать, приходит время, где вы уже много вещей уже не будете делать, потому что оно уже такое живое у вас. То значит, скажем, я возьму текст от Евангелия от Иоанна, и я хочу текст изучать. Теперь я не должен много пунктов исследовать, потому что оно уже живое во мне. То значит, я сколько раз уже преподавал обзор Нового Завета. То значит, тогда Евангелие от Иоанна, я не только имею план, не только имею одну папку, уже много работы вложил, то значит, уже много готовое. Но я должен обсматривать и освеживать себя время на время, но уже есть готовое. Есть другие вещи, что могу обойти теперь, потому что оно уже тоже живое в процессе. А если дошел до 15 главе, то я уже много сделал, что я не должен уже повторять. Но где-то я должен все это сделать. Знаете, любой текст, что будете исследовать, вы должны один вопрос ответить каждый раз. Автор какой цель имеет для книги? Какая главная тема в этой книге? Что он хотел передать через это послание? Что самое главное от начала до конца? Я должен знать это все, чтобы когда я делаю толкование, читам один стих или 5 стихов, это уже как база моя. Чтоб я тогда не сделал какую-то крайнюю склонность, я все время держусь в эти рамки, потому что это цель Святого Духа через этого писателя, чтобы это передать. Тогда я держусь. Один пример. Держимся еще Евангелия от Иоанна. Какой цель евангелиста Иоанна была, когда он писал Евангелие от Иоанна? Ну, это легче, потому что в 21 главе он говорит цель. Его цель, чтобы знали, что Иисус Христос есть Сын Божий, чтобы они могли через Иисуса Христа иметь спасение. То тут мы можем так в краткой форме видеть это. Теперь, я смотрю через Евангелие от Иоанна от 1 главы до 21 главы, и я замечаю, что он тоже говорит про чудеса. Но одно, что странное, Он только дает 8 чудеса, а все другие евангелисты дают много чудеса. То значит, его цель исполняется через эти 7-8, где другие, им нужно хоть 34 их показывать. Тогда я спрашиваю, почему тогда он отделил только 7-8, что он специфическое хотел сказать через эти 7-8, чтобы я мог знать, что Иисус Христос есть Сын Божий, дивный, и это удаление дать и подчеркивать, ну, через этот процесс. То же, что он хотел через это показать, что люди могли быть спасены. Тогда я начинаю исследовать эти чудеса. Тогда я их ставлю каждый в свой контекст. Я вижу, что каждый контекст тогда отвечает на эти вопросы. Но я не буду все это говорить. Но так я смотрю тогда всю книгу только через чудеса. И я вижу, что тут теперь были чудеса, что дает полное понятие, что есть спасение. Взять первый, тогда какой первый был? Ну, Иоанна, 2 глава. Что там произошло? Он сделал вино. Что там говорит, что было самое главное от этого? 2 глава, 11 стих говорит, какой его цель был для этой чуды. Тогда оно говорит, что должно произойти через это чудо насчет спасения. Тогда второе, третье. Потом вижу, что там между третьей и четвертой есть промежуток. А потом я вижу, что восьмая уже касает только ученики. И тогда я все это исследую. И незаметно, я имею 8 проповедей теперь. 8 проповедей, чтобы говорить про эту одну тему. А это был цель его через эту книгу. Теперь, когда я это исследую, я вижу, что тут теперь есть 7-8 доказательств, что Иисус Христос есть Сын Божий, ну, через эти чудеса. А когда я смотрю у евангелиста Матвея, и почему он потребил эти чудеса, я вижу, что он хотел представить Иисуса Христа как Мессия, что он исполнил все пророчество, что говорило о него как Мессия. Тогда я исследую эти чудеса в такой форме и их разделяю. Евангелист Лук, он хотел другое, он хотел показать человеческую сторону Иисуса Христа в его воплощении. Тогда исследую это. Евангелист Марк, он хотел показать Иисуса Христа как слуг. Тогда я вижу, как он сокращает и какие он использует чудеса. А потом притчи. А почему это так, а это другое? Тогда делаю все эти список притч. Это много работы, братья. Посмотрите, там можно даже 38 притч просматривать. Я теперь думаю, ну почему столько притч тогда? Но это была методика Иисуса Христа, когда преподавал. Почему один евангелист это напоминает? А почему эта притча все напоминают? А почему один это говорит, а это? То есть информация в одного, что нету в другого. Это много работы. Братья, в братском находиться раньше собрания и знать, что я теперь буду четвертый проповедник, нету времени. Нужно знать благовременно, что будешь проповедовать, и готовишься. И готовишь эту пищу тогда. Это серьезная техническая работа, чтобы делать экспозицию, чтобы дать этот хороший торт, чтобы люди тогда пальцы облизывали и сказали, о, это хорошее, я хочу еще. Я люблю сладкое. Вы не знаете, как я должен воздерживаться, чтобы второе и третье не скушать. Я дисциплин имею, одну скушаю и только смотрю на остальное. И себе хвалю, и говорю, вот хороший Дегтяренко, не взял второе и третье. Но Слово Божие, Бог хочет, чтобы мы имели жажду. И хотели второе и третье, и скушать весь торт. И Он говорит, а я еще добавлю. О, это радость. Это радость, чтобы изучать Слово Божие. Чтобы не можно дождаться, когда устал, чтобы знать, я теперь смогу несколько часов заниматься, никто не будет тревожить. Буду проводить это время с Господом. Но, братья, многие не хотят аж уставать. Многие думают, ой, уже суббота вечером, еще не имею проповедь готовой, что буду говорить? Ну, ничего. В воскресенье утром в комнате я могу назначить 1, 2, 3, 4. Только одно что. Есть много братьев и членов, что считают, сколько раз проповедник это сделал. То многие из них знают, что а вот он главный проповедник, но этот год он только 2 раза проповедовал. Сколько гостей имели, они там мешали, но он не проповедовал. А если пастор встанет и скажет, слушайте, следующие 4 воскресенья я буду проходить одну тему через эти главы, и будем это делать, знаете, многие зубы упадут, потому что не буду верить. Пастор будет, ой, но это в чем она нуждается? Можно теперь добавить следующую заголовку. Квалификации для толкования Библии. И, братья, я замечаю, что я больше и больше должен это напоминать, потому что мы-то в такое время живем. Самое первое, человек должен быть возрожденный. Но мы говорим, ну да, это все знаем, если будешь делать толкование Писания, нужно быть возрожденным. Сегодня не можно это сказать как факт. В много местах теперь есть люди у церкви, они не возрожденные, но уже участвуют. Они находятся в нашей хор, они находятся уже в какой-то форме служения, и есть эти, кто уже хочет находиться сзади кафедры. И знаете, иногда и спешим, чтобы их ставить сзади кафедры тоже. Нужно быть возрожденным, потому что иначе этот процесс не действует, герменевтика. Неспасенный человек, он слепой. Слепой с духовной точки зрения. Он слепой. Второе послание Коринфянам 4:4. Он не может видеть. То он может читать, но он не видит духовное. Он слепой. Писание говорит, что он мертвый. Ефесянам 2:2. Он мертвый, он не живой. Он не может делать правильную интерпретацию. Он не умеет размышлять. И он не имеет правильного размышления, рассуждения. 1 Коринфянам 2:14. Теперь, неспасенный человек может читать Писание. Он может понять слова Писания. Но он не имеет духовную способность принять Слово Божие, применить духовные истины, и он не может ее передать. Он может прочитать и сказать, а вот факт, но он не знает, как применить этот факт в своей жизни. Он может понять грамматику Иоанна 3:16. Он может понять, как оно сложено в литературном стиле. Он может объяснить каждое слово. Он может сказать, почему в грамматике это слово находилось раньше другое слово. Почему тут есть такое-такое ударение, и почему тут есть баланс между все эти фразы, что находятся в Иоанна 3:16. Он может написать книгу, но он в духовном смысле слепой, он мертвый, и он не знает, как размышлять. Духовный человек знает, как принять Слово Божие в свою жизнь и применить ее. Невозрожденный человек не знает, что делать с Иоанна 3:16, потому что оно не влезет в его внутренний человек. Он в духовном смысле слепой, а тоже мертвый. То значит, он может знать факт, но не знает, как действовать над этот факт. Он может сказать, да, тут говорит, что Иисус Христос есть Спаситель весь мир, но он не знает, как применить это лично в своей жизни, потому что это только факт. Это интеллектуально, он может подчеркивать и согласиться. Но только Дух понимает Дух. И только возрожденный человек, имея Святой Дух в него, чтобы принимать это Слово Божие, применить это Слово Божие, и тогда делать правильное объяснение. Первое послание Коринфянам 2:14 говорит, душевный человек не принимает того, он не может. Он интеллектуально много может объяснить и говорит про факт, и литературу, и так дальше. Я напоминаю этот пример. В университете учился как невозрожденный, и я изучал книгу Иов. Наш учитель был светский человек, невозрожденный. Мы изучали Иов как литературу, самая драгоценная, известная литература. Мы изучали философию, страдания. И проходили, и оценку получил, и какой герой, потому что на диплома теперь что? Литературный человек. Но я духовный ничего не принял, не мог. Я слепой был духовный, я был мертвый и не мог принять. Но я мог лекцию читать на книгу Иов. Духовный человек, он знает, как принимать. Это тоже напоминается в 1 Коринфянам 2:14. Это значит, он сможет принять, потому что он духовный человек. Невозрожденный человек не имеет Святого Духа в его жизни. Это значит, он не может тогда понять, только возрожденный человек может понять. Святой Дух – наш учитель. Он пребывает с нами, и он нас учит. Если мог бы другой пример дать, это хороший пример от Деяния, 17 глава, 11 стих. Эту церковь мы все время хвалим, и как они относятся к Словам Божьим. И как они все время знали, как правильно и по-духовному размышлять, и так само различать. Но там оно говорит так. «Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Знаете, эта церковь дает самый лучший пример для нас, как нужно исследовать Писание, но вначале как принимать, как принимать. Знаете, кто имеет Святого Духа в его жизни, он тогда знает, как различать. Знаете, что МакАртур, последний раз, как я разговаривал с ним и на эту тему, он сказал, самая главная катастрофа у церкви в настоящее время, церковь потеряла дар, чтобы различать, что есть Слово Божие, что не есть Слово Божие. Церковь уже потеряла этот духовный дар, чтобы знать, что есть плотское, что есть духовное. Что есть от мира, что есть от Господа, не знает, как различать больше. А когда говоришь церкви, чтобы они могли понять между мир и церковь, они не знают, как различать, не понимают, что ты говоришь. И он сказал, это самый главный труд у церкви в настоящее время, потому что они не знают, как различать. Слушайте, есть столько мирское у церкви в настоящее время, и церковь аж не знает, что это есть мирское, это есть плотское, это не есть духовное, оно не имеет места у церкви, но оно находится там. Это проблема, это проблема. То значит, церковь нуждается, чтобы снова возвращаться к Писанию как авторитет, но она принят его как авторитет, когда она увидит, это пища, что передается, чтобы тогда принять. Ну хорошо, перерывы, еще немножечко будем рассматривать.